братьев, сестер, кто посетили сегодня поклонение Богу, хочется еще раз поприветствовать и выразить особую благодарность Богу нашему за то, что Он единственный, постоянный, стабильный во Вселенной, на которого можно всегда положиться. Люди сегодня ищут успокоения, люди сегодня ищут какой-то источник, в котором просто можно было успокоиться. Это правда, друзья. Это и нормально. Человек желает успокоения, он желает стабильности, он желает действительно за чьей-то широкой спиной, как люди иногда в народе говорят, укрыться, чтобы быть спокойным. Мы благодарим Бога за то, что этой константой, постоянно этой стабильностью является никто иной, как живой Господь. Проходят столетия, проходят тысячелетия, сменяются правительства, сменяются президенты, сменяются партии, сменяются влияния, сменяются мировоззрения. Бог был и остается. Он неизменный. И вот эту реальную библейскую истину хочется донести до каждого человека. В этом утешение для людей, что есть тот, который никогда не меняется, который не стареет, который от силы которого никогда ничего не убывало и не убудет. Просто потому, что это Господь. И вот этому Богу посвящено наше служение. Мы говорили, подчеркивали с вами одну очень важную мысль, неоднократно она повторялась в наших служениях. Если человек действительно понимает, что Бог есть Бог, но не выдумка людей, то у людей, у тех, кто понимает, что Господь есть Бог, у них всегда особое уважение, особое отношение к Его Слову. Мы, как христиане, видим только одну связь, одну причину, точнее, причину между моим отношением к Богу и моим отношением к Библии. Она прямая. Если нет почтения Бога, то нет почтения Его Слова. Уважаем человека, уважаем то, что он говорит. Мы сегодня, понимая, что стабильностью нашей, защита нашей, покровом нашим является исключительно Бог, мы с глубоким уважением, во-первых, провозглашаем имя Господа Бога в нашем служении, и пред Его Словом мы сегодня желаем, как христиане, также преклониться. Оно стабильное, оно постоянное, оно не меняется. И к этому слову желание моего сердца также пригласить вас. Мы продолжаем знакомство в нашей церкви с одним очень глубоким по содержанию, очень трогательным, доктринально глубоким, практически глубоким посланием, первым посланием Иоанна. Общее название этого послания – «Жизнь в Сыне». Мы уже с вами очередную беседу сегодня, очередную проповедь будем вместе слышать, вместе рассуждать. Мы продолжаем знакомство со второй главой этого послания. И сегодня у нас очередные три стиха. Это вторая глава первого послания Иоанна, стихи с 3 по 5. Прошлое служение, прошлое воскресенье, наше внимание было посвящено первым двум стихам этой главы, и тема нашего рассуждения была отношение Христос и наши согрешения, наши грехи. Это очень важно, друзья, чтобы мы вновь на это обратили внимание, потому что мысль, которую мы сейчас выделим, прочтем, она будет основанием сегодняшней нашей проповеди. Мы будем сегодня говорить на тему познания Христа в повиновении. Познание Христа в повиновении. Именно эта мысль, она напрямую вытекает из того, о чем мы в прошлый раз говорили. Давайте мы прочтем текст. Затем сделаем вот эту связь вместе с вами, с предыдущей нашей беседой, проповедью, и будем с Божьей помощью двигаться далее, рассуждая о Божьем Слове. Самое важное, что есть в Божьем Слове, чего нельзя от Него никогда отнять при всем желании, это в Слове Божьем заложена сила. Вот стоит один раз ему попасть в сознание или в память людей, в мозг человека, и ничто абсолютно не сможет его оттуда удалить. Этим подчеркивается жизненность Божьего Слова. Не зря Писание говорит, что Слово Божье, не проповедь, а именно Слово Божье, оно живо и действенно. Мы принимаем лекарства, когда мы заболели. И мы прекрасно понимаем, что нас особо не интересует химический состав либо таблетки, либо укола, который нам вводят инъекция, не так ли? Нас это не интересует. Нас интересует одно – эффект. И мы верим врачу, когда идем, послушай, тебе надо вот это лекарство пить, тебе нужно вот это, эти уколы принимать, они изменят вот неправильный дисбаланс или, может быть, обмена веществ в своем организме, или будут нацелены на то, чтобы вирус был уничтожен. И мы верим. Подчеркну, нас не интересует химический состав лекарства. Нас интересует эффект. Мы знаем, что в этом лекарстве заложена сила. Яркий пример, с которым мы постоянно сталкиваемся. Вот нечто подобное, давайте вот этот принцип действия лекарства перенесем на действие Слова Божьего. Само по себе Слово является лекарством. Принятие его явно говорит о том, что внутри человека будут происходить те процессы, которые Богом заложены в его Слове. А если это Слово несет жизнь, то вот эта жизнь будет сообщена твоему естеству, твоей личности. Мы сегодня будем говорить о познании Христа в повиновении. Давайте прочтем эти очень интересные стихи. Первое послание Иоанна, глава 2, 3, 4 и 5 стихи. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем». Итак, Иоанн ведет нас далее. После того, когда он сообщил людям одну глубочайшую истину. Вот мое личное убеждение, что в этих коротких стихах, двух стихах первой, второй главы, то, о чем мы в прошлый раз с вами рассуждали, заложена глубочайшая истина. На мой взгляд, даже Павлу не вот в своих посланиях, он вот эту деталь так не описывает, не потому, что он в чем-то не так понимает. Духу Божьему угодно было побудить именно Иоанна написать вот эти глубочайшие истины, глубочайшую истину, которая заключается в том, что Бог делает с нашими грехами. Вы помните наше рассуждение? Любое действие, любой грех, который человек совершает, он вызывает судебный процесс в небесах против меня. Мы об этом в прошлый раз говорили. Любой грех, который сделан мной, это начало судебного иска против меня. Если в земных вопросах мы совершаем преступление, и мы способны укрываться от правосудия, вот поймали нациста, который там проблем много в Великую Отечественную войну сделал, уже глубокий старец, и пытается его судить. Не удалось ему укрыться от правосудия. Ну, вы знаете, о чем идет речь, это реальность. Люди способны укрываться. Проходит время, и это вскрывается. В народе говорят, шило в мешке не утаишь. У Бога так не работает. Обратите внимание. Если от правосудия страны, от закона страны можно уклониться, избежать его, но подчеркнем на какое-то время, то от Божьего закона человеку никогда не удастся укрыться. Отметим, что человек может совершить преступление 30 лет назад, 40, 50 лет назад, а потом его могут судить. У Бога так не работает. Любой грех, грех это противление Богу, он сразу начинает против меня судебный иск, сразу, автоматически, будьте внимательны, автоматически начинается судебное разбирательство против меня, ты согрешил, ты Божью волю нарушил. Это то, о чем нам говорит Писание. И вот для того, чтобы вот этот иск, этот суд был завершен, давайте скажем так, мы хотим вот в земных вопросах, чтобы иск был решен в мою пользу. Хотим, чтобы меня не осудили, правда, не спрятали надолго, чтобы и мне, и внукам моим не сидеть. Есть один только путь, о котором Библия прямо говорит, что происходит с моими грехами. Для того, чтобы иск возмездия за грех смерть, это Божий закон, Бог его не отменял. Он остается в силе и сегодня. И об этом обязан знать человек, пусть ему это не нравится. Пусть он ищет другие пути. Я понимаю, что сегодня отрицать Бога очень выгодно людям. Почему? Если нет Бога, нет ответственности. Вот потому они себе эту ложную мысль и внушают. Им правильно, для них хорошо, если бы Бога не было, потому что отвечать не надо. Бог от этого не поменялся. Он обязательно спросит с каждого человека, он тебе дал жизнь. Не твое мировоззрение тебе дало жизнь, не природа тебе дала жизнь. Бог дал жизнь, он и спросит за эту жизнь. Возмездие за грех смерть. Для того, чтобы процесс против тебя не был доведен до конца, чтобы ты смерть не заслужил. В небесной сфере есть один единственный кто представляет твои интересы, грешника, интересы грешника перед Богом Отцом. Мы говорили о том, что вот именно Священное Писание Христа в данном тексте называет «Он есть ходатай». Устаревшее слово русское, современное – это адвокат, лойер. Именно это значение употребляется здесь, на языке оригинала. Христос представляет твои интересы, и никто другой. Мы говорили о том, что это глубочайшая истина, говорящая о том, что никого нет на земле, насколько бы он святой ни был и безгрешный. Никому не дано право мои интересы перед Богом представлять. Никому. Это библейская истина. Исключительно один, кто представляет наши интересы. Единственный посредник, единственный ходатай, и Дева Мария здесь ни при чем. Он представляет наши интересы. Важно отметить, мы в прошлый раз об этом говорили, на каком основании происходит, начинается защита моя. На каком основании? Только одно основание. Это наша беседа два воскресенья назад. Если мы исповедуем грехи наши. Ты согрешил, сразу начинается судебный иск против тебя. Если ты исповедовал свой грех, вот только тогда небесный лоер начинает тебя защищать. И мы подчеркнули одну глубочайшую доктрину библейскую, глубокую. Мы говорили об одном слове в прошлый раз. Это слово «умилостивление». Помните? Он есть умилостивление за грехи наши. Это устаревшее слово. Современные переводы, даже русские, они не совсем точно передают эту мысль. Вроде бы неплохо. Примирение, там, умиротворение. Нет. Именно умилостивление. Но устаревшее слово, но содержит в себе глубочайшую истину. Каким образом? На основании чего? То есть, сам принцип. Как Христос представляет мои интересы перед Богом Отцом? Мы немножко говорили об этом, это очень трогательный момент. По закону Божьему за грех смерть, и это правда. И Бог его не отменяет, этот закон. Смотрите, как Христос ходатайствует. Отец, я знаю, что Александр согрешил. Я знаю, что закон наш, Божий, отменен быть не может. Что Александр за свой грех должен умереть. Отец, но я умер за грех Александра. И этот грех Александр исповедал. Отец, будь милостив к нему. Прояви к нему милость. Друзья, запомните, пожалуйста, я вновь повторяю, сознательно повторяю эту глубокую истину. Как каждый грех человека заглаживается перед Богом. И никак по-другому. Говорили о том, что именно если вот это мы будем хранить в памяти, это поможет нам в следующий раз быть особо бдительными, особо много проявлять сил для того, чтобы не грешить. Дорого достается Христу каждый наш грех. Возможно, многих людей не было, кто был в прошлое воскресенье, позвольте эту мысль тоже повторить. Бога не надо ставить в тупике, это бесполезно, не удастся. Я слышал неоднократно подобные заявления, вот, а как это Бог с нашими грехами разберется? Это в один день я делаю, может быть, десятки, сотни тысяч грехов. А сколько на земле людей? Это как это Христу удается все эти грехи умилостивливать, если, предположим, сейчас все люди покаятся. Друзья дорогие, мы люди. По-человечески это невозможно. Правда, я согласен. Но Бог не человек. Для Него нет ничего невозможного. Если Библия открывает, что вот так Бог решает вопросы наших грехов, значит, это так. И никак по-другому. И вот после того, когда эта библейская истина, Божья истина утверждена была, Иоанн ведет нас дальше. Смотрите, начинается наш отрывок со слова «а», что мы познаем его. С одной стороны, какая связь между тем, что Иоанн только что представлял Христа как ходатая, и тем, что он говорит о познании. Какая связь? Мы явно видим, что вот сам текст, он отчетливо в этом говорит. «А» и один и тот же союз, «кай». Греческий, явно говорит о том, что связь между двумя этими мыслями. То есть, мы делаем прямой вывод, что познание Христа напрямую связано с пониманием Его роли за наши грехи. Если мы невнимательны к этому, если мы пренебрегаем тем, как умилостивливаются наши грехи, мы не способны будем познать Христа. Вот такую глубокую истину доносит до нас Иоанн. Итак, мы сегодня с вами говорим о познании Христа в повиновении. Иоанн сначала показал, Как Христос решает вопросы с нашими грехами, всегда следует подчеркивать, Он решает вопросы с грехами нашими при одном условии, которое обязан выполнить человек. Какое это условие? Исповедание греха. Автоматически грехи наши не заглаживаются. Автоматически Бог, Христос не ходатайствует за наши грехи. Сегодня ложное представление в сознании людей бытует. Вот эта ересь самая настоящая появляется в христианстве. Я осмею, со всей ответственностью произношу эту мысль. Это ересь, открытая в христианстве. Если Христос умер за грехи всего мира, это правда, что Он взял на Себя грех мира, мы этого не можем отрицать. Делают ложный вывод, значит, какая необходимость в покаянии? Если Христос взял на Себя грех мира, нам не нужно каяться. Нам нужен только этот факт, что мои грехи все покрыты, принять верой. Какая хорошая мысль, правда? Ну, замечательно. Греши сколько хочешь, но воспринимай верой, что грехи все покрыты. Иоанн выступает против этой ереси, живучей ереси. И прямо говорит, во-первых, грехи должны быть исповеданы. Во-вторых, подумай о том, как твои грехи решаются там в небесной сфере, как они аннулируются, как они заглаживаются, как они очищаются. И дальше, если у тебя такое представление, что ты хочешь, что понимаешь, что без покаяния хочешь быть чистым и свободным, надо прямо сказать для тебя, друг дорогой, пусть называешь себя Божьим детем, пусть называешь себя христианином. Ты Христа не знаешь. Если ты считаешь, что грехи твои покрыты, и тебе не нужно каяться в них, ты Христа не знаешь. И это все. И не пытайся лгать себе дальше. Не обманывай себя. А что мы познали Его? Обратите внимание. Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Итак, первое, что явно мы видим в этом тексте, это понимание ходатайства, понимание лоера небесного, понимание роли его как адвоката является основой для нас в понимании Христа, в познании Христа. Именно понимание того, что делает Христос с отдельно взятым нашим грехом, который мы исповедуем, именно это является основой познания Его. Вновь обратим внимание на интересное выражение. А что мы познаем Его? После того, когда утверждена истина о небесном лоере, Иоанн ведет нас дальше и говорит, без этого мы не сможем познать Христа. Парень полюбил девушку. Я хочу с ней познакомиться. Я хочу ее больше узнать. В равной степени девушка говорит. И мы это считаем, это правило хорошего тона, правда? Мы хотим познакомиться. И никого это не вызывает никаких возражений. Мы хотим больше познать, больше познакомиться. В земных вопросах мы считаем это нормальным. Но ведь это же отражение небесной реальности. Как можно иметь хорошее отношение со Христом, не зная Христа? Подумайте об этом, друзья. Это же обман и заблуждение. Как можно иметь хорошее отношение со Христом, носить имя христианина, но Христа не знать? Вот потому Иоанн ведет нас дальше. О познании Христа мы далее много будем говорить, потому что очень много важных мыслей прилагает Иоанн в последующих и стихах, и главах своего первого послания. Итак, понимание ходатайства Христа – основа правильного понимания Христа, правильного познания. Если мы больше понимаем Христа, мы больше понимаем, кто есть. Реально, да, ну вот парень встречается с девушкой, ну вот я, и вот это нравится, вот это, вот это нравится. Чем больше он видит в девушке что-то привлекательное, тем больше их отношения становятся крепкими. Ну это реальность. Это реальность. Чем больше мы понимаем, кто есть Христос, тем прочнее становятся наши отношения, и тем больше нам во Христе начинает нравиться сам Христос. Его характер. Его характер. Смотрите, никаких посредников здесь нет. Никаких великих проповедников здесь нет. Познание Христа напрямую связано с тем, кто есть Христос. Все, друзья. Много сегодня людям в познании Христа мешает, как это неудивительно, сами люди. И сами они, их друзья, хорошие книги, хорошие авторы. В познании Христа людям и сегодня мешают другие люди. Сами люди, Я сам могу себе мешать. И могут мешать другие люди. Иоанн, смотрите, как аккуратно, никого не оскорбляя, не унижая никого, он поднимает эту величайшую истину. Наши отношения со Христом будут крепнуть в наших личных контактах с Ним. И никак по-другому. И никак по-другому. Именно на Христа мы всегда хотим фокусировать наше внимание. Когда посмотришь на людей, я понимаю, чисто по-человечески и Богу служить не хочется. Потому что иногда так люди живут, думаешь, ну слушай, бежать бы от вас подальше. Не зря и мысли такие появляются. Если вот этот человек называется верующим, он попадет в рай, тем более я. Вы не слышали таких заявлений? Если не слышали, услышите, я не один раз. Друзья, именно в личных отношениях со Христом Христос больше нами постигается, а люди все меньшую и меньшую роль играют. Поэтому, друзья, дело не в том, что не обращая внимания абсолютно на людей, нет, не об этом речь. Мы все-таки должны быть внимательны друг к другу, к этому Писание призывает нас. Но, во-первых, Христос, глазами Христа смотреть на окружающих. Вчера мы с молодежью имели беседу, интересная мысль, как бороться с обидами. Задали вопрос, интересная мысль. С одной стороны, обида – это естественно, то с чем человек сталкивается. Вот когда важно отметить, если человека несправедливо обидели, то Писание говорит, не лучше вам остаться обиженными. Не так ли? Писание дает 4 конкретных рекомендации, как относиться к тем, кто вас не понимает, гонит, проклинает и так далее. Это Нагорная проповедь, мы уже с этим познакомились. Проводим изучение Библии по воскресеньям вечером. Помните, да? Как относиться к людям? Первое. Молитесь за обижающих. Благословляйте проклинающих вас. Дальше. Благотворите ненавидящим вас. Ну, пусть вы молитесь. Не оскорбляйте их. То есть проявляйте к ним особое внимание. Вот это то, как Писание призывает нас реагировать на обидчика. Говорили также о том, что если у человека... Вот чем тем легче переносить обиду, чем ближе отношения со Христом. Мы напрямую связываем вот, реакцию человека в его жизни на неприятности, которые ему причиняют со стороны, с тем, каковы его отношения со Христом. Мы не можем говорить, что они все должны быть одинаковы. Поэтому, друзья, очень много мы сегодня со многими неприятностями соприкасаемся. Опираясь на Писание, хочется сказать только одно, друзья. Тем легче нам удастся переносить все неприятности, с которыми мы соприкасаемся, тем легче, чем ближе наши отношения будут со Христом. И никак по-другому. Познание Христа. Познание Христа. Иоанн ведет дальше и говорит о следующей мысли. Результат, то есть мы говорим о познании Христа. Но почему можно увидеть, что человек познал Христа? Обратите внимание на слова. А что мы познали Его, не написано познаем. Что мы познали Его. То есть идет речь о конкретном завершенном факте. То есть, да, я познал Христа. Откуда это видно? Интересный следующий глагол. Мы познаем из чего? Из того, что мы соблюдаем, исполняем. О чем это слово нам говорит? Что мы постоянно в этом процессе находимся. Мы не однажды Ему поверили. Мы не однажды у Него попросили прощения. На этом все грехи покрыты. Теперь живи как хочешь. Нет. А что мы познали Его, мы узнаем из того, что Его заповеди исполняем. Исполняем. То есть идет речь о постоянном пребывании в этих заповедях. Позвольте на некоторые детали обратить внимание. Если Христос для меня ценность, драгоценность, это значит, что все то, что со Христом связано, для меня какое? Ценное и драгоценное. Если Христос для меня не ценность, то мне все Его заповеди не нужны. Я так иногда ими буду прикрываться. Если между людьми сложились хорошие дружеские отношения, мы уже приводили пример отношений между молодыми, любящими друг друга, парнем и девушкой. Обратите внимание, вот вспомните, пожалуйста, свою юность. Большая часть из тех, для кого уже это все за плечами, это пройденный этап. Как мне хочется, как хотелось девушке всегда сделать приятно, не так ли? Потому что я ее люблю. И парню. И девушка парню аналогично, правда? Если у нас хорошие отношения, мне хочется сделать приятно. Она для меня ценность, она для меня подарок. Мне нравится, мне другой не надо. Это земные примеры. Когда мы говорим об отношениях со Христом, друзья, подумайте о том, как минимум, это даже неправильно рассуждать о Боге, Как минимум, вот такое отношение должно быть ко Христу, не так ли? Вот как парень хочет сделать приятное девушке, это минимум, это даже неправильно, потому что мы говорим о земных отношениях, насколько мои отношения к Богу должны быть выше, насколько Он ценнее должен быть для меня. И пойдем далее. Друзья, важный момент, что мы познали Христа, то есть мы знаем, кто Он есть, а познание связано прямую с тем, кто Он есть и что Он делает с моими грехами, о чем мы ранее говорили. Но очень важно, друзья, следующее. Во-первых, чтобы исполнять Его заповеди, Его постановления, вы догадываетесь, какой вопрос можно поставить? Нужно их знать. И не менее важно, Его заповеди отличать от постановления людей. Сколько уловок сегодня допускают религиозные люди, носящие нередко имя священнослужителей, когда свое выдают за Божье и требуют исполнения этого. А что мы познали Его, мы узнаем из того, давайте немножко расшифруем, что, во-первых, мы эти заповеди знаем, знаем, что это заповеди Божьи, но не людские, и мы их исполняем. Не так ли? Вот такая простая, но очень глубокая истина. Это уловка сатаны, постановление людей выдавать за постановление Бога. Я хочу вот это, на эту уловку сфокусировать более пристальное внимание. Сегодня люди, безусловно, для того, чтобы содержать общество религиозное, они предпринимают очень разные пути, разные уловки, создавая всевозможные законы, постановления. Я понимаю, друзья, что в церкви должен быть Божий порядок. Должен быть Божий устав. И Библия, Божье постановление, всегда в Божьей церкви должны быть выше постановления людей. Если Библия прямо говорит, вот это аминь, и никак иначе. Мы много говорили о том, как легко мы сегодня, как верующие люди, способны лгать друг на друга, клеветать друг о друге. Ты вот это сделал, ты вот это сделал, вот это, вот, подожди. Ты видел, кто? Мне сказали, почему Писание нарушено? Если человек увидел согрешившего, что надлежит делать? Да подождите молиться, да, надо помолиться, чтобы правильно подойти, это правильно. Ну подойди, скажи ему. Меня не интересует, я пошел сразу, там собрал коалицию, давай. Вот он такой-сякой, что мы делаем? Мы явно Божью заповедь устранили. Это одна из самых нарушаемых заповедей Христа. Видишь брата согрешающего, пойди и обличи. Нет, я сберегу это на черный день, это мне понадобится. И мы на этом горим, друзья. Как можем говорить, что мы знаем Его заповеди? Когда наша память засорена хламом, мусором, вот тех поступков братьев, сестер, друзей моих, которых я не могу простить, даже если они исповеданы. Это явно нарушение Писания. И мы с этим часто соприкасаемся. Брат попросил прощения. Покаялся, покаялся. Мы не можем об этом говорить. И все, это аминь. А нет, а мы будем говорить, что это? Вот это и есть постановление людей. Я на одну деталь просто обратил внимание, в которой часто мы страдаем. Итак, постановление Христа в обиходной жизни просто аннулируется. И вот люди пытаются, приняв решение, вот решение церкви, 3/4 проголосовало, 80% проголосовало. Но у меня всегда возникает вопрос, откуда эти проценты были взяты? Из бухгалтерии? Не из бухгалтерии ли? Не из прогнозов ли? Давайте будем говорить не о прогнозах. Давайте не будем так. Кто больше, тот и прав. Мы говорим о библейских стандартах. И если закон Божий, Библия указывает об этом, вот так оно должно быть. Оно никак не может по-другому. Смотрите, какая ловушка. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Вот этот текст Писания сегодня превратно истолковывается для того, чтобы создавать законы, которым потом обязуют подчиняться других людей. Вот мы приняли решение, Бог утвердил это, да? Сколько сегодня деноминаций, в этих деноминациях свои законы. Если взять закон одной церкви, они могут противоречить закону другой церкви. Я понимаю, что очень тревожный вопрос поднимаю. Но это реальность. Мы говорим об этом. Познание Христа связано с сознанием Его заповедей. И с умением Божьей заповеди, Христовой заповеди отличить от постановления людей. когда постановления людей имеют небесное подтверждение. Это важный момент. Должен быть порядок в церкви? Должен. Должен быть порядок. Все правила, которые существуют в церкви, они должны основываться на библейских принципах. Библейские принципы. Хочу привести пример, который, на мой взгляд, очень ярко говорит, каким образом решения должны приниматься. Есть библейское правило. Да, не все в Библии конкретно говорено. Сколько у нас должно быть проповедей, сколько хоров должно быть, должен быть ли оркестр, должна ли быть бас-гитара и так далее, и так далее. Ну и много других вопросов. Нужен ли нам пояс кондишном, или все-таки давайте так, мы без него обойдемся. Первые христиане же не делали это, да? Друзья, когда мы говорим об церковном устройстве, хороший библейский текст. Христос после воскресения встречается со своими учениками. Помните этот момент. Они были сильно возбуждены. Это были ученики Христа. Они не перестали быть учениками, хотя многие разбежались, когда его распяли, так? Он встречается, и первую фразу, которую он им говорит, какую, вы помните? «Мир вам». Дальше что он говорит? Сказав это, сказал им вторично, что? «Мир вам». Третье, что он говорит? «Примите Духа Святого». И вот только после этого говорит, что вы свяжете, то будет связано. Для того, чтобы принять правильное решение по вопросу, о котором прямо Библия не говорит, самое главное, без умиротворения в Боге, вот для евреев это было понятно, если два раза фраза повторяется, это значит, за этой фразой стоит Господь. При словах двух или трех свидетелей верно всякое слово. «Мир вам!» Сказал вторично «Мир вам!» «Примите Духа Святого!» А вот тогда принимайте решение. У меня возникает вопрос. Вот те решения, которые люди сегодня принимают, они на чем основаны? На том, что я пресвитер 30 лет? На том, что у меня родства побольше? Вы меня простите, мы говорим о реальности. Правильное решение, которое небом подтверждено, может быть только пройдя через этот принцип евангельский. Во-первых, успокойся в Боге. Если успокоишься в Боге, подкоп ни под кого делать не будешь. Против отдельного брата или сестры закон создавать не будешь. Вы понимаете, о чем идет речь? Мы обязаны будем, как христиане, вместе с вами, друзья, как даже как поместная церковь, определять те законы, как нам с вами развиваться, для того, чтобы в образ Христа больше преображаться. Ну, и для того, чтобы унизить кого-то и оскорбить. И сказать, вот наша церковь такая, а вы другие. Успокойся в Боге, прими Дух Святой. И только имея эти две составляющие, ты можешь принять правильное решение. Мое искреннее желание, чтобы это было правилом и для нашей поместной церкви. Мы не можем решать вопросы на основании того, что кто-то может покричать или завести людей. Вы понимаете, это серьезный достаточно момент. Поэтому любой христианин, он должен стоять на страже этого. Есть евангельские методы. А методы подстрекательства, методы вот такой недоброй работы, они не библейские. Они далеко не говорят о том, что человек в мире с Богом. Далеко не говорят о том, что он действует, будучи движимым Духом Божьим. Поэтому правильное решение он принять не может. Это касается меня, это касается каждого из нас, друзья. Если мы хотим действительно познавать и далее Христа, мы первое должны Его заповеди знать. Не только знать, но следующий момент, к которому мы переходим, это исполнять их. Итак, уловка сатаны, давайте на мысли закончим. Уловка сатаны заключается в том, что берется библейский текст, что вы свяжете, то будет связано. И говорит, вот видите, мы приняли решение, оно имеет силу в небе. Я именно вот эту уловку сатаны сегодня, это явная уловка сатаны. Я обязан пред Господом сказать об этом, раскрыть эту уловку сатаны. Только тогда правильное решение будет решение церкви, которое утверждено небом, когда, во-первых, церковь будет в мире с Богом. Первое. Второе, когда Дух Божий будет в нас. Вот тогда мы примем правильное решение. Поэтому всякий раз, когда люди пытаются, может быть, свои изображения, характеры свои показать, это первый показатель, что это неправильный подход сразу от начала к решению вопроса. Друзья, подумайте об этом. Мы немножко касаемся устройства церкви, не только нашей поместной, в принципе евангельской, устройства каждой поместной церкви. Это принципы, на которых мы обязаны стоять, чтобы принимать правильные решения. Мир с Богом, водительство Духом Божьим. Вот тогда принимается правильное решение. Итак, эта уловка раскрыта, друзья, пусть она останется в нашей памяти. Не поддавайтесь на эту уловку. Не поддавайтесь. Мы говорили о том, чтобы и познание Христа напрямую связано с исполнением Его заповедей. Но верующий человек, он знает заповеди Христа. И он умеет провести границу между мнением отдельно взятого человека и заповедью Божьей. Это серьезный вопрос. Я понимаю, что те рассуждения, которые сегодня предлагаются, они вполне возможно вызывают много вопросов у вас. Это нормальное состояние, друзья. Я не вижу здесь ничего удивительного.